Друзья, добро пожаловать. Я очень рад приветствовать всех на канале Рашкин Репорт и, ну, естественно, всех зрителей, которые сейчас... Это просто невероятно, когда в эфире появляется Марк Фейган, что просто наши цифры... Это незнакомые мне цифры, но я рад с ними познакомиться. И добро пожаловать на канал Рашкин Репорт. У нас тут предстоит нам беседа с Марком Фейганом, естественно, но я очень рад, что к нам также присоединяется ведущий YouTube-канала «Голос Силиконовой долины» Михаил Портнов. Михаил присоединяется к нам из Северной Калифорнии, Силиконовой долины.
Это только на майке Техас, вообще-то я тут в Калифорнии.
Вот именно, поэтому мы так сегодня проведем американизированную беседу. Двое из нас в Соединенных Штатах, а один в Европе. Марк, добро пожаловать, очень рад.
Взаимно, рад приветствовать Юрий, рад приветствовать Михаил, рад приветствовать всех зрителей канала Рашкин Репорт.
Большое спасибо. Ну, сегодня, наверное, нужно начать с того, что отметить, что сегодня день рождения Алексея Арестовича. Это важный день для миллионов людей, один из тех лиц, которые вызывают эмоции, кажется, у всех позитивные и негативные, но Арестович стал частью украинской культуры, как и Фейган. Какие у вас чувства в этот знаменательный день?
Мы говорим об этом как об отчете, знаете, передовицы правды о дне рождения горячо любимого вождя. Вы понимаете как? Да, в общем, для меня разницы никакой. Я и свой день рождения не сильно отмечаю. А думаю, что и Арестович не так, чтобы сильно большой поклонник каких-то вербальных вещей. Так что, думаю, он, ну, отмечает в кругу семьи. Ничего особенного мы не испытываем. В принципе, все дни в году календарном одинаковые.
А сколько лет ты ему?
48 ему лет. Ой. Он младше меня. Сколько получается? 4 года. Мне 52, ему 48. То есть он, в общем...
Молодые.
Да.
Мне 48 тоже. Так что 75-й год был такой ударный год.
Ну, еще бы. Ну вот, поэтому то справедливо, что роль он сыграл большую, но она будет оценена на расстоянии. Да? Она больше эмоциональное к ней такое отношение, к этой роли и нашего цикла, вот наших бесед. А я все-таки буду ждать, когда следующее поколение оценит более рационально, более спокойно. Какую роль в информационной войне, какую роль в умонастроениях людей, эмоциональном их восприятии войны, бед ее сыграла, значит, сети, сыграли вот эти платформы, на платформе в YouTube каналы, и мой в частности. Я думаю, лучше дождаться оценки более трезвой, спокойной. А это для дня рождения его вполне, так сказать, подходящий тезис.
Ну, я бы сказал так со стороны, что мало кому, я-то уже вас постарше лет на 20, поэтому так я уже оттуда немножко смотрю, и мало кому удавалось и в гораздо более серьезном возрасте настолько самореализоваться, вот как, да?
Вы знаете, если уж мы этому посвятили какой-то... Это удивительная такая вещь, потому что, смотрите, я не буду говорить об Арестовиче, у него такая судьба своеобразная. Там его швыряло из военного училища на театральные подмостки и кино, да, там до рекламы. Это его, как бы, это не пример. Я как бы всю свою биографию в общем и целом был связан с публичностью. Я в 22 года стал депутатом парламента, шутки шутками, можно себе представить. Это была одна часть жизни, да, потом по окончании этого куска я... так сказать, работал вице-мэром. Это вообще незаметное, казалось бы. Но, тем не менее, важная часть моей жизни. Потом я стал адвокатом. Стал очень публичным адвокатом. Я участвовал в самых громких процессах. В частности, Pussy Riot, так сказать. Не помимо его, там я политзаключенных других защищал. И для меня, вы понимаете, я к этому не отношусь, если я говорю о себе, потому что мне сложно за Арестовича говорить. Арестович лучше сам о себе пусть говорит. А для меня это как бы вообще никакой роли по части самореализации или какого-то такого этапа особенного, и что это венец того, что я сделал, я к этому так не отношусь. То есть для меня это какая-то определенный отрезок, о, он пройдет. Пройдет, как в Экклезиасте написано, и это пройдет, и это пройдет. Так что я к этому отношусь более снисходительно, всякое я видывал. Я всю свою жизнь на американских горах сверх-вниз, так что мне это уже вообще никак.
Хорошо, хорошо. Ну что ж, такой скромный день, обычный день календаря. Да. Так что, да, хорошо, тогда двинемся дальше. Марк, мне хотелось с вами поговорить, узнать ваше мнение. Я в последнее время стал слышать много, мне задают вопросы по поводу Бернса. Мы уже давно знаем, какой ужасный оказывается Салливан. То есть в Соединенных Штатах понятия не имеют, что они, что Бернс там что-то делает не так, или Салливан делает не так. В Соединенных Штатах как-то это воспринимается вообще, но этого, этой истории нету. Но на русском нарративе это очень важная часть, составляющая отношения. Вы можете объяснить, как бы, что здесь произошло? Потому что, когда я пытался разобраться, то одна точка зрения, ну, это старые республиканцы, это как бы, там, я не знаю, такая теневая борьба с Байденом. Mm-hmm. А с другой стороны, говорят, что это, возможно, связано с какими-то тенденциями в Украине, которые пытаются противостоять этому. У меня нет объяснения. Может быть, у вас есть?
Смотрите, в американской политической жизни, безусловно, Украина, несмотря на ее важное место, не является первостепенной. И мы это ясно осознаем, потому что американцы – это громадная нация, 300 с лишним, 330 миллионов. Это гигантское пространство, занятое своими проблемами. И вообще приоритетность иная. Американцы очень замкнуты на себе. То есть для них международная политика воспринимается как удел истеблишмента, по большому счету. Значит, вовлекаться в нее, это да, конечно, там люди определенного категории, определенного класса, там в Вашингтоне, безусловно, этим заняты. А вот для остального мира роль Америки и ее значение совершенно иное. Не потому, что есть какое-то примитивное там менторствование со стороны Соединенных Штатов. Это очень плоское понимание роли гегемона или вот такого важного лидера западного мира, как хозяин и его там прислуга. Это так понимают враги западного общества, в том числе в Москве, определяя всех в марионетки. Да? Нет, ну просто очень важно, что от решений этих людей вообще в американской политике, в американском истеблишменте зависит судьба войны, судьба народов. Может быть, это и не так. Но от этого, особенно в условиях войны, особенно в условиях этого тяжелейшего драматического противостояния в Европе, в Восточной Европе, воспринимается народами это так. И любой ветерок, любое сомнение в однозначности намерений Запада, и в частности США, в отношении союзников, партнеров, оно воспринимается максимально трагически. То есть максимально к суизвлениям, что ли, да. И поэтому вся история с тем же Бернсом, а я вам хочу сказать, почему я тоже понимаю, почему такое отношение. Бернс, между прочим, был в Москве послом. И вот заметьте, когда он сменил на этом посту,
Мэтлок или кто-то?
Нет, Мэтлок гораздо раньше был. Там был... После него Тефт был. С Тефтом я много раз встречался. А он вот не встречался при свете российской оппозиции. И он был очень комплиментарен по отношению к Москве. И понимаете, вот этот бэкграунд, он продолжает действовать. Он сейчас глава ЦРУ. Ну, в иерархии американской это важная должность.
Понимаете, я не могу с вами спорить, потому что, да, американцы мало следят за внешней политикой, гегемон, все, согласен. Но есть профессиональные журналисты. Если бы была какая-то тревога, что наши интересы пытаются предать, то Вашингтон-Пост бы там писал об этом.
Но так я же не сказал, что это на самом деле все так. Я же сказал, это восприятие. Мы обсуждаем восприятие в украинском политикуме, в украинском в среде ее симпатизантов Украины. Воспринимается это так. Любой ветерок сомнения трактуется в пользу предательства. Там же зрада – это целый национальный спорт. Кстати, он не всегда такой уж был холостой, не всегда бесполезный. То есть часто... Туда, куда надо, направляли свое...
То есть вы понимаете, что мы раздуваем здесь то, чего на самом деле нет?
Скажем так, то, что есть, оно, возможно, не так опасно и не такое имеет значение. Но, учитывая обстоятельства войны, мы гипертрофируем это. И, безусловно, придаем этому значение, обсуждаем это именно в степени, которая этой гипертрофии заслуживает. Это совершенно очевидно. И поэтому обращение внимания, педалирование этой темы позволяет лучше понимать ход событий. Текущий, я уж не говорю перспективу. Потому что, конечно, если в американском руководстве есть представление о том, что нужно войну закончить до конца 2023 года. Я делал такой прогноз в начале года. Помните, 1 января все говорили, ну давайте, давайте, расскажите, когда война закончится. И я исходил в своем прогнозе о том, что она закончится в 2023 году, потому что она прежде всего выгодна американскому руководству. Чтобы не входить в предвыборный год 2024 с грузом этих проблем. Для находящегося на девятом десятке Байдена, для того, чтобы избраться на второй срок, нужно не иметь в багаже больше одного Афганистана. Понимаете? Тут нельзя проиграть, но и нельзя, если выиграть, то нельзя как минимум проиграть. То есть нужно продемонстрировать, что американская политика была верна, курс Белого дома был правильный, и что даже вот эти какие-то вещи перпендикулярные, там позиция Салливана, она более сдержанная, нежели Блинкина, да. Позиция Бернса, который выполняет челночную функцию между Москвой, Киевом, Вашингтоном и так далее, чтобы она ни в коем случае не повлияла на внутренние предвыборные расклады, которые действительно остаются непростыми в Соединенных Штатах. Противостояние будет очень острым. Если действительно Трамп выйдет в номинации, значит, победит в праймерис, он будет основным кандидатом, то есть мы повторим, сиквел будет 4 лет назад кампании. И американская администрация хочет как минимум украинский вопрос хотя бы его подвесить, так, чтобы он не сыграл в чаше весов гирькой в пользу противников нынешней действующей администрации. И это понятно. И если война действительно именно приостановится в 23-м году, в конце, или там, в начале 24-го года, да, это выгодно прежде всего американской администрации действующей, Байдену. И, возможно, именно руководство этим соображением вся эта деятельность, вся эта суета, она вызвана. А на самом деле, может быть, это все и не так. Вот в чем все дело. Но иногда вещи фантомные более реальны, нежели так сказать, какие-то определенные вещи.
Это глубокая мысль. Михаил, прошу.
Я вот что хочу... Серьезная тема, на самом деле. Мы когда первый раз встречались, я не знаю, может быть, Юра помнит, когда это было, но какое-то время назад. Я бросил клич на канале, мне ребята вопросы накидали, и я по этим вопросам там, в частности, я тогда спросил, а что вот действительно коррумпированность, так сказать, может привести к тому, что какое-то оружие там уплыло из Украины куда-то в другие места и так далее. И Марк тогда говорит, что, ну, может быть, там пистолет какой-нибудь украли, но не ракету же там или что-то такое. Теперь, вот, да, меня затоптали вот, как бы, люди, говорят, вы, говорит, как вы можете, вы на лапу Кремля, значит, там накидываете, ну, там еще что-то, да. Ну, это понятно, да? Да. Сейчас мы, вот только что, вот в контексте того, что было сказано там 30 секунд назад, посмотрите, в каком положении оказывается вот тот же Байден, да? Ему говорят, вот там миллиард, значит, баксов, миллиард, значит, по неизвестным каким-то по левым компаниям ушел. Я все время смотрю, собирают, на дроны собирают. Там мне какие-то солдатики вот пишут, там помогите купить шлем, там, да. Помогите купить там прибор ночного видения, мы сейчас там по всем друзьям собираем, там, и так далее. То есть люди собирают, ну вот, да, вот так собирают, в то время как миллиард баксов, который должен был быть потрачен, это хуже Кремля, это же страшное дело. Мало того, и Байдену с этого... Да? И они говорят, мы же говорили, что нужно контролировать, мы же говорили, что вы им чистые чеки выписываете и так далее. У меня вопрос вот какой. А что вот, ну вот Зеленский, вот команда у него, да, ну вот люди, молодые парни, казалось бы, они что, не могут, вот уже настолько эта коррупция там, что уже где, я не знаю, я не говорю там, где повешенные на фонарях, чтобы там висели на крещатике, но хоть что-то, ну правда, обществу предъявить.
Вот смотрите, с этими вопросами коррупции. Ну, я свою позицию выскажу. Я считаю, что во время войны, если сейчас переключиться исключительно в качестве приоритета на вопросы борьбы с коррупцией, то и войны не выиграешь, и с коррупцией не поборешь. Вот мое такое мнение. В том, что коррупция в Украине есть, у меня не было никогда сомнений. Ну, я понимаю, как это работает и при прежних властях, и предыдущих, и предыдущих, и так далее. Но это... Повторяю, в Украине это беда такая системная, институциональная. Если хотите, там вообще ничего не будет двигаться, если коррупции не будет. Я считаю, что масштабы ее несколько преувеличены, когда говорят там, и это рисуется, так сказать, отдельными там журналистами или кем-то. Мне кажется, это несколько преувеличено, но она точно есть, 100%. И, видимо, от американских денег кто-то, безусловно, в украинской власти кормится. Да? Мы не будем говорить об конкретных фактах, для этого нужны полноценные расследования, конкретные фамилии, конкретные суммы. А я пока все время слышу о каких-то, в общем, умозрительных вопросах, связанных с уводом каких-то денег, не то купили, там, то яйца не те закупили, то еще что-нибудь. Я, кстати, убежден, что коррупция есть. Я убежден, что деньги разворовываются, конечно. Но решающим ли образом это влияет на ход войны и на обеспечение армии? Вот тут я, кстати, не убежден. Мне кажется, что все-таки такого масштаба она не достигает. Безусловно, она место имеет, и, безусловно, это вызывает озабоченность, где в Америке предельно щепетильно, предельно строго к этому относится, к каждому доллару, не то что там миллиарду. В Украине это несколько более снисходительно, хотя я повторяю, что считать, что коррупция вообще мешает победе в войне, было бы, наверное, преувеличить сильно этот масштаб. Такое мое мнение. При том, что я согласен и уверен, что она существует и влияет на многое что, но не решающим образом.
Просто власть могла бы сказать, да, что-то. Вот просто сказать, позицию заявить. Ну.
Я, смотрите как, я, конечно, не могу отвечать за украинскую власть, но допускаю, что осознание того, что это мешает отношениям с главным союзником, оно есть. И, видимо, по закрытым каналам они это обсуждают. И я просто не поверю в то, что американские надзорные органы, американские спецслужбы, американская администрация эти вопросы не обсуждают лично с Зеленским, с его чиновниками. Но я не поверю в такое, потому что, ну как, надо будет отчитываться перед Конгрессом, надо будет, в конце концов, перед избирателями отчитываться за то, если такие вещи будут происходить. Но, повторяю, что в Афганистане, где коррупция была дичайшая, ну просто дичайшая, да, значит, что я вам буду рассказывать, так сказать, и сколько денег там было потрачено. Что в латиноамериканских режимах, которые американцы помогали, так сказать, многие десятилетия, всегда существовала дичайшая коррупция. Причем такая настоящая, такая махровая. В этом смысле Украина мало чем отличается. Это в этом смысле малоразвитая страна по части борьбы с коррупцией. Ну, просто потому, что это не изжито, потому что нет этого стандарта западного, при котором за каждый доллар надо, так сказать, отчитываться и в буквальном смысле страдать. То есть тебя сажают, тебя, так сказать, отправляют, значит, в тюрьму и так далее. Этого там нет. И война не изменила этого положения вещей. Вот, к сожалению, мы должны сделать этот вывод, что она этого положения вещей не изменила. Она могла изменить? Может быть, но шанс был невелик, потому что не было промежуточного этапа. Зеленского выбрали в 2019 году, даже какой бы он ни распрекрасный не был, я считаю, что он с коррупцией справиться не мог. Поэтому коррупция, на нее надо заложиться. На то, что какая-то часть, безусловно, будет разворована, но повлияет ли она, если мы осознаем, что она не может повлиять, если вывод такой можно сделать на решение вопросов войны, то тогда на нее просто тупо закрыть глаза. А после войны разбираться.
Мне кажется, что проблема в том, что мы до определенной стадии нормализируем тогда коррупцию.
Нет, мне так не кажется, потому что, во-первых, коррупция поругаемая в самой Украине. То есть это не так, что кто-то признает ее необходимым обеспечивающим. Мы говорим о том, что мы отодвигаем этот вопрос в сторону и не бросаем на него все силы, как мне кажется. Опять же, я не могу говорить от имени украинских властей, но, возможно, они этим руководствуются. Что если мы сейчас начнем всех чиновников сажать, нам некому будет работать. Ну, можно такое соображение. Оно везде такое.
Это замечательно. Я, да, на восток, от хороший Европы, поход. Да, никого не останется, если не будет агентов Кремля, то всех их уволить. Кто на работу придет?
42, это Войновича. Помните, говорит, если мы арестуем всех наших агентов ЦРУ, которые у нас работают, они арестуют всех своих агентов КГБ наших. И тогда вообще некому будет работать в разведке. Вот. Но в любом случае, я просто думаю, что приоритет определен по-другому. В этой иерархии важнейшими являются вопросами войны, а дальше уже по нисходящей идут где-то коррупция в середине их. Может ли американская администрация сказать, знаете что, справьтесь с коррупцией, а потом мы начнем военные поставки. Самолеты, атаков. Не может.
Нет, но они хотят, это то, что Трамп сказал, что он вообще хочет связать расследование Хантера Байдена с помощью Украины, потому что это там везде слово Украина, поэтому это давайте остановим помощь Украине. Люди, которые не хотят помогать Украине, будут искать способы, и коррупция для них может стать так же, как, я не знаю, республиканцы очень волнуются о госдолге, пока они не попадают в власть, потом их это не волнует.
А потом госдолг растет.
Да.
Мы это уже видели.
Я в поддержку идеи Марка, я хочу сказать, что в американской розничной торговле, например, закладывается в бюджет воровство. То есть, там, скажем, 2-3% будет украдено. Ну, потому конечно. Что на полках там вот.
Да, да, да. Но видите как, оно везде должно закладываться. Просто война более чувствительная область. Ладно, там кто-то из магазина что-то стащил, кассир что-то не додал. Это одно. А здесь война, здесь жизнь и смерть. Здесь серьезные вопросы. Поэтому недоданный снаряд или украденная пуля, это значит кому-то не спасенная жизнь. Понимаете?
Но ведь сейчас создается тот протокол, та запись, которая будет потом рассматриваться для того, чтобы принять Украину в Европейский Союз, в НАТО. И если посмотреть, сказать, что вы сделали с вашей помощью до сего момента. Окей.
Я, во-первых, думаю, что когда дойдет до решающих финальных решений о вступлении, то там выкручены будут настолько руки, что, ребята дорогие, вход будет такой, что если вот к утру закат солнца вручную, как раньше говорили в армии, да, значит, если вы это не сделаете, вы можете сосать лапу. Понимаете? Вот у вас есть срок там 24 часа. Умеют разговаривать? Умеют так же. И я вас уверяю, если будет поставлен такой выбор, да, перед таким выбором поставлен будет власть в Украине, поверьте мне, сделают, справятся. Смотрите, был тип олигархического капитализма, он же меняется в Украине. Раньше 5 семей управляли Украиной, и я тому свидетель, потому что ну, я вот защищал в предыдущие годы, в период Порошенко, значит, политзаключенных украинских, и встречался на всех этажах высшей власти, так сказать, постоянно. Я просто видел, кто управляет Украиной. И я понимал какие-то решения, вот тут надо, а там надо. А если тот не согласится, Медведчук огромную роль играл, на секундочку. Огромную роль играл в разных вопросах, в частности, взаимоотношения с Москвой. Поэтому сейчас уже этого нет, кстати сказать. Никаких Коломойских, помните это все, это Ахметова, который премьеров, министров назначает. Вообще этого нет, слушайте. Да, связи есть, отношения есть, возможно, даже коррупционные, я не знаю. Но этого нету типа капитализма. Война это все изничтожила. Осталось справиться с другим явлением, которое, ну, в общем, на котором паразитирует еще власть в Украине. Это, так сказать, коррупция, системная коррупция, которая, ну, в общем... Кто бы как ни хотел, она преодолевается наказанием и одновременно введением других стандартов. Надо уменьшать роль государства. Его вообще нигде не должно быть. Они же на чем зарабатывают коррупционеры? Что он все время распределяет, понимаете? В Америке поди распределяй. Все сами, понимаете? Все на саморегулировании. Вообще, так сказать, минимализирована роль государства. Да? И друг за другом все следят. А в таких типах сидений, ну особенно во время войны, все устроено горизонтально, всем управляют. Из 2-3-5 кабинетов. Поэтому, конечно, соблазн управлять такими средствами, там, сотни миллиардов долларов, полученные за 17 месяцев войны, да, там, по-моему, 1,5 миллиардов долларов только от одной Соединенных Штатов прямых помощи, полученной финансовой и военной. Ну, так понятно, что этот соблазн мало кто устоит.
Может быть, нужно, чтобы американцы, просто чтобы Америка передавала деньги украинцам напрямую?
А как это сделать? Нет, там
таких... Каждому представить карточку и обойти украинское правительство вообще.
Это такая, знаете, как город солнца, Кампанеллы, понимаете? Иллюзия, как будто существует рай. Вот, парадайз. Вокруг один насад окружает почему-то. Я не думаю, что это реализуемо в условиях общества, в котором не развиты его полноценные институты. Да, они находятся в стадии развития, это развивающиеся институты. Но это не Америка. В Украине это реализовать невозможно. Я вам, поверьте, через банк, через который эти карточки будут выдавать, там уже встанет на кассе вот это. В провале, помните, как Остап Бендер встал и собирал деньги? Да. Я вас уверяю, там это так же будет. Поэтому, к сожалению, это имманентная такая сущность такого типа постсоветского общества, при том, что оно демократическое. Парадокс, вот сочетание вот этих постсоветских механизмов, коррупционных таких, кумовских. Украина очень кумовское государство, очень кумовское. Значит, естественные иерархии, еще там родовитые семьи, там что-то управляют с советских лет и так далее. Тем не менее, это выборная демократия, там, так сказать, меняется власть. Но сейчас это проблема из-за войны. И сочетание этих, в общем, абсолютно взаимно противоречивых элементов, оно дает скорее надежду, нежели ее эту надежду оставляет. Понимаете? Я думаю, что после войны совсем разберутся. Захотите вступать, вот должны решить эти проблемы. Хоть в НАТО, хоть в ЕС.
Я хочу, Юрий, напомнить, когда пандемические миллиарды раздавали населению, там, вот, как слонов членам профсоюза, да, значит, и вот там вопрос задавали, а тем, у кого деньги есть, зачем даете? И они говорят, ну, которые раздают, они говорят, если мы начнем вычислять, разбирать, кому давать, а кому не давать,
больше денег потом.
Это затянется на такое время, что уже лучше вообще тогда никому ничего не давать. То есть гораздо проще было дать всем, причем там тысячами, многими тысячами шло на человека, на семью там и так далее. Просто всем раздали и все. Ну, пусть все в экономику, все не пропадет, знаешь как.
Ну, да.
У нас, я спасибо за напоминание, у нас был похожий опыт в нашем местном собрании. Мы взяли, как кажется, $1 миллион из того, что нам гигантам 30 миллионов, которые нам вдруг дало федеральное правительство, решили устроить фонд помощи местным бизнесам. И спрашиваем, говорит, никто не берет деньги. Почему? Говорит, вы задаете какие-то вопросы. А у них есть другие варианты. Они могут пойти к федеральному государству и правительству получить больше суммы быстрее. Мы так сидим с нашим миллионом, так его не смогли раздать никому, потому что мы как-то нервничаем. Но вопрос в том, что когда нам дали эти деньги, сказали, тратьте там 3 или 4 направления, а так все, что хотите, вот делайте. Но потом будет проверка.
Ну, конечно.
И вот почему-то у меня ощущение, что в Украине как-то, потому что война, я понимаю. Да. И вот, да, поэтому не думают. Ну,
Юр, да. Давай вот я такой вопрос задам, меня как-то все время беспокоит. Я понимаю, что закрытые данные о потерях, то есть вот все больше говорят про потери на той стороне, а не на этой. Потом есть какие-то, ну, типа независимые, или они какие-то такие, которые считают только по документам, то есть в итоге они там 20% учтут, а 80% не учтут, потому что они не могут учесть тех, которых там лежат неприбранные, там недокументированные, там в этих, сожженные в этих крематориях передвижных. Но все-таки, вот мы можем как-то какое-то приближенное, может быть, понимание иметь потерь, которые есть там, допустим, с двух сторон?
Да, я думаю, да. Потому что, знаете, я исхожу из... Я не специалист в вопросах стат-анализа и так далее, но все-таки я исхожу из суммы публичных источников, тех и других, естественно, и независимых в том числе. Из комбинации их возникает более или менее представление. Мы не говорим о точных цифрах. Они, кстати, в течение войны никогда не могут быть установлены. Вспомните, как цифра менялась, потери в Второй мировой войне, так сказать, росла.
Да.
Понятно даже, как просто уже, какие использовались методологии для подсчета. А сейчас война продолжается, счет жертв увеличивается там ежесекундно. Вот мы сейчас разговариваем, и за наш эфир там какое-то количество солдат в окопах, например, погибнет, какие-то погибнут, может, мирные жители, кто-то на мине взорвется. Ну, все-таки это происходит. Я думаю, что цифры Генштаба ВСУ, который говорит о почти 250 тысячах погибших российских военнослужащих, даже если они преувеличены, то это преувеличение не в разы. Ну, то есть, условно, если даже погибло 100 тысяч или даже 150, что там в два раза, допустим, меньше, а это что, маленькая цифра, в принципе. И опять же, так сказать, ну, хорошо, 100 тысяч погибло, а 150 осталось без рук, без ног. Так, например, да? Он вроде как живой, но и подсчитали его как погибшего, но что это за человек с обрубками? Понимаете? Я думаю, что счет идет на сотни тысяч, и с той, и с другой стороны, если суммировать. Украинские военнослужащие тоже гибнут в большом количестве, это очевидно. Вот. Более или менее эту цифру, конечно, она гуляет. Ну, например, судите сами, называется цифра 50 тысяч до 50 тысяч. Ее называют от 20 до 50, но ближе к 50, наверное. Может быть, 40, да? Это те, кто потеряли конечности в Украине, которые нуждаются в протезах, которые нуждаются в медицинской помощи в связи с потерей конечности. Но по отношению к убитым мы можем такую какую-то...
Ну, есть пропорции обычно, да, конечно. Да,
пропорцию вычислить, что есть 50 тысяч пострадало вот так, что у них нет, конечно, руки, там, ноги, значит, какого-то органа и так далее. То есть это очень-очень значительные цифры. Это означает, что раненых просто, так сказать, которых латают в больницах и так далее, счет идет, наверное, там в разы больше. Это не 50 тысяч, это может быть 100 тысяч пострадало, 150 тысяч, да, раненых. А убитых, ну, наверное, сопоставимо где-то посередине с этими цифрами. Но это все равно гигантские цифры. Это только с одной стороны. Что касается в России, да, это больше потери военные. Там мирное население практически не гибнет. То редкие случаи, когда что-то происходит, там в Шебекино где-нибудь что-то разорвалось и так далее. В основном гибнет мирное население украинское на оккупированных территориях, конечно же. На территории, которая подвергается ракетным и другим обстрелам. Но это счет тоже уже на тысячи. Это счет не на десятки. Все-таки 17 месяцев войны – это очень много.
И мы так и не знаем, ничего о том, что произошло в Мелитополе. Да?
Мариуполе.
Мы не знаем. Говорят, там 10 тысяч, говорят, 80 тысяч. Типа, никто не знает. Вчера я услышал, что 5 миллионов человек вывезли в Российскую Федерацию.
Вывезли.
5 миллионов. Это где они?
Ну, это общая цифра. Общая за все годы, мне кажется. Это все-таки не за период только войны. Хотя, опять же, тут спорить можно. Смотрите, а ведь что происходит? Это же очень выгодно. С оккупированной территории людей перемещают. То есть, если бы они там оставались, допустим, на территории деоккупированной, ты приходишь и там иди сюда, считаем и так далее. Вот я лично был в Донбассе. Я ездил в мае в Украину, был на линии фронта, я был в Часовом Яре. Я проехал ту оккупированную прежде часть Харьковской области и был во всех городах значимых. Ну и Донецкой области чуть-чуть. А, значит, вот, например, Харьковская область, Изюм. Захоронение. Конечно. Я там прям делал съемки. Знаменитое это уже место стало там. Ну, там есть и другие, кстати сказать, не единственное. Вот я ходил по этим могилам. Я там съемку сделал, она у меня лежит. Я кусочек ее выкладывал. Просто, ну, фильм пока это все не складывается, но надо снова ехать. И вот я как бы смотрел. Слушайте, там было кладбище. Стандартное городское кладбище. Там такие сосенки стоят, такие дорожки. Все, кстати, заминировано. Там с дорожек ходить нельзя. Потому что то и дело, где-то кто-то взрывается. Вот. Там стояла российская воинская часть, там стояла самоходная установка, там вырыты были окопы. Они в этом кладбище, перед кладбищем, установили позицию в этом городе Изюм. Город небольшой, приземистый, такие дома одноэтажные, ничего особенного, так без слез не взглянешь.
Старинный такой город.
Ну, старинный такой, чистенький, но вот видно был когда-то такой, ну, городок как городок, Харьковская область. А вот, причем в основном русскоязычное, естественно, население абсолютно там откуда чего. Но, тем не менее, вы понимаете, и они начали свозить туда людей, либо уже мертвых, либо убивали там. По подсчетам говорят, что-то около 800 человек. Это то, что только эксгумировали, потрогали, посмотрели, провели какие-то первичные экспертизы. Это можно сделать. Криминалистические там, судебные и всякие другие процедуры, они позволяют, в общем, человека идентифицировать, ну, там, время смерти, когда умер, там, приблизительно, конечно. Это еще надо разбираться, там берут ткани на анализ, там, ну, много чего, как разлагались, как долго, там целый спектр анализов, тем более работает западная специалист. Ну, погодите, Изюм маленький город, это что, городское кладбище? Как вы умудрились 800 человек угробить в одном Изюме? Это же не то, что, это же не Москва, это же не Вашингтон. Ну, а что так говорить о гигантских городах? Причем убивали кого? Если убивали, когда стояли, значит, родственников, бывших военнослужащих, которые за ООС воевали, каких-то там чиновников, каких-то сотрудников, может, СБУ попались или еще кто-то, просто брали и убивали. И говорить о том, что, значит, мы понимаем, какое количество захоронений и сколько убито, нет, мы не понимаем. Мы понимаем, что они есть. Потому что мы видели Бучу, мы видели другие места, там тот же Изюм, там еще несколько мест, там в Бородянке откапывали. Но мы не понимаем количество. И поэтому мы осознаем, что эту сумму можно выразить в тысячах, десятках тысяч, сотнях тысяч, но точные цифры вряд ли, я думаю, кто-то сейчас возьмется сказать.
Я думаю, что тут важно просто признать, что эти цифры будут известны.
Ну, равно 21 век же.
Да, и так же, как Германия понесла более большую ответственность, когда стало выясняться, что произошло с Холокостом и что произошло, то же самое, я думаю,
с Россией. После войны Холокосты стали понятны.
Ну да.
После, в момент никто даже до конца же не понимал. Но вот я извиняюсь, что я перебиваю.
Они же... Я просто соглашаюсь.
Дахау. Помните эту историю в Дахау? Приходят американские солдаты. Ну, такие веселенькие, взяли Дахау. Значит, смотрят. Вся администрация лагеря, это единственный лагерь, где остались, это известная история, бойни в Дахау, она называется. Они осталась вся администрация. Там возглавили эсэсовцы, там такие-сякие. 500 человек там было, этой администрации. Они сложили оружие. Американцы заходят и видят эти горы, вообще какие-то трупов, костей, значит, все сожженное, убитое, разрезанное, уже протухшие и так далее. Охреневшие солдаты ставят пулеметы и расстреливают всех 500 этих сотрудников и правых, и виноватых, если честно. И тех, кто заслужил, и тех, кто вообще левый попался. На эмоциях. Потом было большое расследование, и все. И замяли, так сказать. Сам, значит, командующий войск сказал, все, сворачивайте. Все. Эйзенхауэр сказал, не надо нам этого ничего. И там приезжали комиссии большие. Да. То есть, они почему так эмоционально? Они же не понимают, как вы нахрена столько народу набили? Вы что тут делали? Они не понимали, как их заходили в лагеря, они не понимали, зачем нужен вообще лагерь смерти, нахрена столько народу убивать. Американцы этого не понимали, и не поняв это, там нашли какие-то обломки тел, там люди какие-то выползали, да, и говорят, а что с вами делать? А вот нас убивали. Ну, тогда, значит, вот, из пулемета всех положили.
Хорошо, тогда давайте передвинем наш разговор из этих... Это невероятно важные темы, на самом деле, действительно, наверное, о них больше нужно говорить. Но вот я сейчас хочу воспользоваться той невероятной возможностью, что к нам зашел Марк Фейган, и сейчас нас смотрит 9,5 тысяч человек одновременно. Большое спасибо вам, Марк. Я считаю, это невероятно важно донести до украинцев, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину, и что Украина, это решение Украины, когда заканчивать эту войну. И что Соединенные Штаты могут хотеть что-то, но это будет решение, которое будет сделано украинским народом. После выборов в 2024 году, если, не дай бог, придет Трамп, то ситуация может очень измениться. Но, по крайней мере, до тех пор с этой администрацией и, возможно, еще на 4 года Украина будет иметь помощь Соединенных Штатов.
Да,
Юр, я бы вот что сказал. Значит, очень много хайпа есть. Вот я вот смотрю там, да, в основном я вот Марка смотрю. Так. Потому что 90% всего остального, это они берут кусочек из Марка, там, трехдневной давности, вывешивают, как сегодня, и ты думаешь, что сегодня? А это там трехдневно, я и так смотрел, понимаешь? Но, да, но что они делают? Они меняют картинку раз, они делают такой хайповый заголовок из какой-то фразы, зачастую фраза вообще к этому...
Ой, не говори.
Не относится.
Головкин вообще беда, там мне такое прилепляют.
Дело же не в том, что конкретно Марку прилепляют. Дело в том, что они, казалось бы, большие, мощные каналы, там бог знает, они дискредитируют вот это все. То есть вот этот хайп сам по себе, он унизительный, тематика такая, что когда ты пытаешься что-то там сшибить, там 3 копейки тут, 3 копейки там, это унизительно. И они берут и там, допустим, кто-то что-то где-то сказал, причем совершенно в другом контексте, не в том месте, и плюс его еще переврали к этому, ко всему, и получается, как это сейчас бросят помогать Украине. Сейчас вот там предали, вот эта схема, предали, бросили, продали, отказались и так далее. Это 90% всего этого хайпа, причем на абсолютно пустом месте, где я честно сказать, думаю, что если будет Трамп, да, не дай бог, ну, допустим, тоже не сможет. Он тоже не сможет, потому что такой маховик мощный, и вряд ли он сможет вот так вот уйти куда-то. Ну, ему пообещают, может быть, там Трамп Тауэр на Красной площади построить, но тоже маловато будет. Вот все-таки слишком уже большие ставки.
Я благодарю вам за ваш оптимизм.
Что он закончится уже к этому времени, хочется верить в доброе начало. Просто я к чему говорю, что люди, которые с той стороны смотрят, и все вот эти источники там, да, и вот эти заголовки, 90% информации, может, 98%, мы получаем не от того, что посмотрели, а от того, что заголовки прочитали.
Да, это всегда.
Заголовок. Я там смотрю, кто-то книжку читает, смотрю название книжки, думаю, это тема для видео. Я не читал, что там в книжке, но тема, знаешь, интересная. Вот, например, нет такого понятия, как бизнес-этика.
Угу. Ну, понятно.
Что он имел в виду? Что этика, она либо есть, либо нет. Бизнес-этика, нет так бизнес-этики или личной этики. Ну, уже можно поговорить. И вот они заголовками, чтобы только кликнули им туда.
Да, да, это называется кликбейт. Вот, это совершенно известная история. А если вы заметили, на моем канале, первое, я не режу видео и не ставлю эти кусочки для монетизации принципиально. То есть я не мельчу, не режу. Второе, я не беру никаких, даже своих выступлений, не ставлю на канал Фейгин Лайф или Фейгин Ньюс. У меня 2 основных канала, там Фейгин Шот, на которых мои короткие как раз видео вырезаются из моих выступлений, но это мы сами делаем. А я этого не делаю как раз именно по этой причине, чтобы не, так сказать, ну...
Не девальвировать, конечно.
Да, не девальвировать, потому что все должно быть... Нет уж, дружок, вот меня упрекают, что вы редко ставите тайм-коды, мы практически не ставим тайм-коды, потому что нет уж, давай, сел, ты уж, пожалуйста, досмотри все там 40-50 минут. Это не очень много, если хочешь что-то понять, то надо, получается, это время потратить.
Давайте я вдогонку спрошу, вот я извиняюсь. Я стараюсь не пропускать ваших разговоров с Арестовичем, и еще там бывают очень интересные собеседники, такие прям сидят, слушают, но... Вот конкретно с Арестовичем, я иногда думаю, сколько всего они могли бы обсудить, а вот они о чем-то таком, думаю, неужели это так важно?
Мы иногда и ошибаемся, Да, мы иногда не туда. Мы иногда упускаем что-то более важное и на мелочи рассыпаемся. Да, ну а как? Это несовершенство человеческого, ну, в общем, выбора, потому что это очень пристрастная вещь, это субъективная вещь. Мы, может быть, какие-то темы не те затрагиваем. Нам важно, чтобы потом в целом складывалась картина.
А вот тогда я вдогонку. Значит, вы уделили какое-то время и ходили там живьем с ребятами, разговаривали, которые россияне воюют. Я назвал их аббревиатуру. Не помню.
Легион приглашали, да.
Как они?
Легион Свободы России.
Легион Свободы, да, Легион Свободы России. А, вот вы там живьем были.
Да.
Вот, может быть, расскажите что-то на эту тему. Вот что-то удивило, может быть, или что-то такое вы поняли, чего раньше не понимали, или да. Какие-то надежды возникли. Что вот, почему вы так много времени этому уделяли, с Арестовичем?
Да, я когда был в Киеве, я в нескольких был подразделениях. Я был и у белорусов, они меня пригласили в полк Калиновского. Я и у них, так сказать, побывал на базе. Но если конкретно на этот вопрос отвечать, я потом отвечу на Юрин вопрос относительно, верит ли и можно ли разубедить украинцев в поддержке Запада и в частности Вашингтона. Это мы сейчас отдельно скажем. Я действительно был в этих добровольческих подразделениях и с очень многими добровольцами и командирами поддерживаю отношения. И даже в Константиновке, который в 5 километрах от Бахмута, даже мы записали материал с одним из участников белорусского батальона полка Калиновского, который там воюет, у него сестра в тюрьме сидит, и у меня большой такой материал, видео есть, Янка его позывной, ну, кто знает, тот знает. Что касается Легиона Свободы России, это действительно русские ребята, потому что со мной они разговаривали на фотографии, размещены в масках, но я, в общем, видел среди них, были люди, там, не знаю, из Бурятии, то есть это не титульные, только русские и так далее. Эти люди прекрасно там тоже смотрят мои эфиры, и с Арестовичем просто мои эфиры. Хорошо это все знали. Среди них была девушка. Была девушка-курсант, которая... Она на фотографии есть, ее не все различат. Не та, которая без маски инструктор, а в балаклаве была девушка, которая тоже в легионе, ну вот среди курсантов, которые сейчас там 2,5 десятка человек, вот была девушка, молодая девушка такая, ну вполне себе миловидная, значит, с белыми волосами. То есть это меня тоже удивило, ну как-то я привык видеть людей, значит, там были и матерые ребята, так сказать, спортивные очень и так далее. Все они с утра до ночи занимаются, я перед ними толкнул такую лекцию, рассказал вообще об их миссии, в чем ее особенность, потому что им же нужно преодолеть не только физические трудности, но и психологические. Ты воюешь против своей страны. Все разговоры, что там одни украинцы, это туфта, так сказать, там русских достаточно, командиры, инструкторы, в основном украинские, это правда. В основном. Не все, но в основном. А сами добровольцы, они приехавшие, прошедшие фильтр проверок, это россияне, граждане РФ, приехавшие там кружным путем через Россию, не секрет. Вы понимаете, им нужно преодолеть психологический риск, что они там, знаете, вот вечные власовцы, там, изменники Родины, предатели, вы воюете против своей страны. Вы воюете против режима, оккупировавшего вашу страну. Вы не воюете против русского народа, вы воюете против власти, которая посылает на смерть с разных сторон. Мы такое в истории видывали. Мы такое в истории видывали. И ничего в этом такого нет. Сама эта власть заявляет, что мы типа один с украинцами народ. Ну так считайте это гражданской войной. Если кому-то это нравится больше. Конечно, они бы сильнее были мотивированы, если бы они зашли на территорию России и воевали непосредственно там. А так получается, они в рядах ВСУ, которые защищают территорию Украины, вынуждены воевать, ну как бы со своими соотечественниками. Что очень тяжело переживается, так сказать, с точки зрения, ну, своего там самоощущения, комфорта какого-то, что, ну, даже умру, ну, хоть умру за родину, там, умру за соотечественников. Да. А здесь нужно с этим как-то сжиться. Нужно как-то найти для себя оправданное объяснение, зачем ты это делаешь. И это их и возвышает одновременно, потому что пойти на такое не всякий может.
Но у них нет такой темы, что вот там к нам присоединяться, там до Москвы дойдем. То есть вот есть у них какое-то место в будущее России?
Да, нет. Представление о том, что они должны свергнуть эту власть и уничтожить все связанные с ней остатки, все, что ее олицетворяет, всю эту систему там есть. На это построена военная пропаганда, безусловно, потому что без этой мотивации, ну а что, ты здесь просто повоевал, ушел? Нет, все настроено на то, что да, мы выполняем первую задачу, это защищаем братьев украинцев, их суверенную территорию, их право на жизнь, их все остальное, а дальше мы должны выполнить миссию по отношению к собственным соотечественным, освободить их от режима в Москве. Это, безусловно, сейчас уже, сейчас, это тоталитарный режим. Он уже прошел стадию авторитарной, авторитарной с тоталитарными элементами, он вбирал в себя. Вот сейчас последние законы, они, в общем, лишают последних свобод. Каких? Свобода выезда и въезда. Это очень важная частная свобода. Да? Конечно. Да, возможность занятия бизнесом, да, но выезд и въезд – это конституционная норма, между прочим. Свобода выезда и въезда, пересечение государственной границы. И сейчас ее фактически лишили. Она схлопнута, потому что, ну как, до 30 лет ты вообще выезжать не можешь по повестке, поскольку ты можешь быть призван. Дальше ты не можешь выезжать, поскольку попадаешь в какую-то военно-учетную специальность, как в запасе находишь. Вот я офицер запаса, ну, естественно, юстиции. Офицер юстиции. Я заканчивал юрфак. Всем студентам, значит, выдают это все. Приписные сначала сверить, потом военные билеты. Значит, я на турбулентное время на 90 попал, я офицер запаса юстиции. Офицер юстиции. Да? То есть я должен быть военным прокурором или кем я там должен быть, там, военным следователем. Ну, неважно. Но они мне подняли возраст. Если там до 55 было, теперь до 60 я в запасе должен находиться. Ну, то есть, понятно, что это тоже ограничение, которое распространяется и вот на этих людей. А куда ты поехал? За какую? За границу? Ты у нас, вы обязан у нас завтра мобилизовать. Как он сказал Картополу в Государственной Думе? Он говорит, да вы что делаете? У нас скоро большая война. Все должны воевать, все должны под ружьем. Поэтому частные свободы уничтожены. И вот вернуть это все, оказывается, можно только вооруженным путем. Иллюзия о том, что это можно уговорить, убедить, выйти на митинг. Вот с такой властью, которая поигрывает чуть ли не перспективой термоядерной войны, это очень смешно. Мы дошли до той стадии, когда другой альтернативы не остается.
Вы мне напомнили время, поскольку лет на 20 старше, когда границы были закрыты, и была целая пачка анекдотов такие, типа там «Евреи ночью переходят границу». Там, «Стой, кто идет?» Говорит, «Уже никто никуда не идет». Очень много. Но я еще, знаете, что помню? Когда вот эти первые съезды депутатов, там, горбачевские, там люди, которые, так сказать, более либеральные, они говорили, надо закон о выезде, чтобы был. А те, которые там больше с крестьянской стороны, там, говорят, еще землю крестьянам не раздали, еще это и это, посмотрите на них, они хотят границы открыть.
Типа, да,
какие у них приоритеты в голове, какие-то ерундовые.
Я всех этих людей застал, потому что я был очень молод, но я потом вместе с ними, со всеми из межрегиональной депутатской группы, вот, которую Ельцин возглавлял фактически, который Сахаров был, там все известные лица уже покойные, я их застал, они были у меня во фракции «Выбор России» у Гайдара. Они некоторые даже по сей день живы. Татарчук был такой очень известный, Витя, там ряд других. Они были вот в еще съезде СССР в межрегиональной депутатской группе, перекочевали в Верховный Совет СССР, РСФСР еще, а потом уже
оказались... А скажите тогда, где сломалась система? Вот, казалось бы, такой был подъем, такое воодушевление. Вот сейчас заживем.
Да, вот надежды были невероятные.
Большевистская сволочь вся эта уйдет, заживем. И где сломалась?
Я вам скажу.
Когда Михаил Портнов покинул страну.
Ну... Я скажу, Юр, я покинул, я тебе скажу, когда. Когда у меня появилось это коммерческое предприятие, я человек бойкий, мне нужно было что-то такое. И я безобидные вещи делал, я по образованию, ну, там, какие-то курсы того, курсы сего. Когда, понимаешь, когда ты заходишь в офис, и у него такой офис, а он там член коллегии министерства, тут у него Ленин, тут у него значок депутатский, понимаешь, он у тебя взятку вымогает.
Да.
И ты вдруг понимаешь систему. Как инженер может понимать систему? Как научный сотрудник может понимать систему? А когда ты уже с этими столкнулся, ты понимаешь, что ловить нечего, и надо просто... Ну все.
Вот да, может быть, это и есть Россия? А? Может быть, это и есть Россия? Ничего изменить нельзя, просто можно уехать.
Да, но вот смотрите, мы же обсуждаем политическую надстройку, мы не обсуждаем ее сущность традиционную, там, историческую, мифологическую.
Где обвалились надежды? Почему это не сработало?
Несколько объяснений, несколько раскладывающихся составляющих. Если мы говорим о системе, как неком субстанции такой, да, вот как, знаете, в Конституции Брежневской 1977 года была статья, соответственно, что КПСС, что такое КПСС? Это ядро политической системы. Ну, справедливо же. Отлично формулировали. Значит, ядро политической системы. Что является ядром новой постсоветской системы? Сразу стало понятно, что с падением коммунистической идеологии, с падением советского государства, как формы отправления власти, советы, да, с падением, собственно, коммунистической идеологии и КПСС как этого ядра, а осталась как бы альтернативная, вторая часть этой, значит, составляющей, это КГБ. Осталась несущая конструкция, которая мечтала об абсолюте власти и ядром политической системы, я считаю, это произошло в середине 90-х годов, окончательно оформилась, стала именно КГБ. С какого момента? Ну, тогда она ФСК называлась, ФСБ. Я вам скажу, они этот реванш осуществили путем действительно избавления от КПСС как сдерживающего идеологического механизма, который мешал им. Ну, они на его место РПЦ поставили сейчас. Там РПЦ выполняет служебную функцию, ну, там окормление вот это, значит. Вот, это все их люди, как бы там сидят. Вот, а с точки зрения системы, я вам скажу, у меня был один человек, который сказал, я как увидел, что вернули функции предварительного следствия ФСБ, все, я понял, все. Эта система, она рекреируется, она точно создается. И прямо на наших глазах три кандидата были преемниками алкоголика Ельцина, значит, и все три кандидата были выходцы из КГБ. Пожалуйста, давайте, Степашин выходец из КГБ, Примаков выходец из первого главного управления КГБ, ну и Путин тут говорить даже нечего, все понятно. Все стало понятно, что это база. База этой системы, она и политическая, и ресурсная, и финансовая, и кадровая, и всякая другая. Стало понятно, что за период этих 70 лет были созданы вот такое бинарное, такое двуединое целостный механизм управления этой системой. Отвалилась только его часть, вторая как раз выжила, да, выплыла, потому что она была... У нее было много механизмов выживания, в отличие от КПСС. Потому что КПСС служил идеологией. Даже когда уже в конце 70-х, 80-х вообще никто не верил ни в какой научный коммунизм, никуда, ничего. Да, значит, за что-то надо было держаться и не могли отказаться, сбросить эту коммунистическую идеологию. Сейчас они задним умом говорят, что надо было отказаться, пойти по китайскому пути, еще какому-нибудь изображать вроде как коммунизм, а заниматься рынком. Да? Вот, они этого не сделали, проиграли соревнования Америки, прежде всего в холодной войне проиграли, а вот КГБ, оно на себя ответственность за все это не приняло. Оказалось, что они не при делах, и они очень легко восстановились. Понимаете? Очень легко восстановились, в отличие от КПСС, которая реально была разрушена.
Вы понимаете, Марк, я могу с вами полностью согласиться, потому что это точка зрения, которую так замечательно описал Юрий Георгиевич Фирсинский в своей книге, которую я читаю. Но, например, замечательный Геннадий Гудков, который рассказывает о том, что это КГБ было просто на службе у власти всегда, что они как бы... Это, возможно, ошибка Гена, тогда.
Гена, который работал в этом КГБ, да, ну, из него тот еще КГБшник был. Собственно, не случайно его в 90-х он оттуда и слился. Потому что он, видно, там всегда был на плохом счету, поскольку все время витали у него какие-то не те идеи. И таких ренегатов в КГБ был не один. Ну, их было, понимаете. Гордеев, Калугин, извините, там, Гордеевских нет. Калугин и так далее. Они, конечно, были и были частью системы. И ответственны за какие-то даже вещи неприятные, некрасивые. А там Калугин-то уж вообще у него большой набор. Но эти люди всегда были чужды этому всякому КГБ. Понимаете, они не были его полнокровной частью. А вот Путин, ее олицетворение. Что касается, она на службе была. Она была на службе, и она не могла повести себя более самостоятельно. Хотя Андропов осуществил эту революцию. Он создал систему благоприятную для перехвата власти именно КГБ от КПСС. КПСС дряхлела, а КГБ наживала мускулы, понимаете? Они-то перестроились, у них другая идеология была, абсолютно не коммунистическая. Они вообще на нее чихали, понимаете? Они с легкостью от нее отказались в 91-м году.
Откуда коррумпированность взялась? Вот, казалось бы, все-таки военная, ну, милитаризированная структура, государство. Почему они вдруг стали взяточниками?
А я вам отвечу, она всегда там была такая. И я вам объясню, почему. Они свободно распоряжались оперативными деньгами. Они именно с ними, этими деньгами работали, что на Западе, что внутри Советского Союза. Им разрешено было это делать, оперировать деньгами. Это не совсем была вот в полном смысле взятки, коррупция. Это была свобода их распоряжения. В каком-то смысле даже рыночная. Они отправляли весь функционал без оглядки на то, что можно, что нельзя. И это привело их к пониманию, особенно оперативников, там, которые за границей побывали, так, что деньги – это здорово, это хорошо. Деньги, главное, а не идеи. Идеи никого не интересуют. Бабки интересуют всех. За бабки можно купить любые идеи. И это, так сказать, оно, конечно, наложилось на 90-е годы, время бурное, соединить с криминалитетом. Кстати, весь криминалитет всегда был под органами в том или ином виде. По-разному, в разных местах по-разному. Но мы это видим на примере Санкт-Петербурга. Они все были под кураторами из соответствующего большого дома. И, соответственно, конечно, когда открылись эти возможности, вот этого обязалого со стороны КПСС, они все обязаны были быть членами КПСС, сотрудники КГБ, да, других не было. А когда это все это они сбросили, стало понятно, что ты совершенно не обязан там этике строителя коммунизма придерживаться и так далее. Ты отправляешься в свободное плавание. И КГБ это поощряло. ФСБ, ФСК там и так далее. Оно поощряло. Да, взятки главное, это хорошо, это правильно. Обогащайтесь. И, конечно, эта этика, она, так сказать, проникла и в общество в целом, и на смену такому честному, прекрасному миру, не чистогана, как на Западе, пришли самые оголтелые, дикие капиталисты. Вы знаете, мир не знавал этого никогда и не видел, чтобы такой тип капитализма, свойственный для какого-нибудь 19 века, патагонная какая-то система, вдруг возникшая на ровном месте в стране победившего, казалось бы, коммунизма, где все люди братья. И вдруг оказалось, что эксплуатация – это хорошо. Эксплуатация – это инструмент производства. Не производительная сила, а эксплуатация. Нужно, чтобы были подневольные, которых не спрашивают, что делать в забое, в шахте, на железной дороге. И это восторжествовало. И народ это принял. Он сказал, ну да, так и должно быть. А там брахманы, а мы вайши, мы вот тут подмести чего. И не было этого возмущения. Оказалось, что паствой легко управлять. Неважно, в церкви или на предприятии, на заводе. Они податливы, как никто другой. И вот это все сложилось, скомбинировалось. Но мы-то говорим о политическом значении. Да, почему эта система выжила, почему она так реакреировала. Но есть, безусловно, и вот это глубокое историческое. Его отрицают, говорят, ну вот вы опять арабской психологии. Да нет, за 70 лет убили последнее. И так-то было хиленько, да? Ну, хоть аристократический класс существовал. Так они подрезали все.
Не, ну, был суд присяжных, слушайте. Был суд присяжных.
Не только. Было много институций. Земства были, там много чего. Даже да. Александр Третий не смог это все отхреначить потом. Но это великая реформа, там отказ от крепостничества в 61-м году и, так сказать, судебная великая реформа.
Суд, дело Бейлиса, да? Суд присяжных признает его невиновным. Где в СССР какой суд кого-то мог признать невиновным?
В путинской России это немыслимо, понимаете? Да. В путинской России это немыслимо. Так что...
Да, Михаил, почему и не будет книжки под названием «Этика КГБ»? Потому что эти два слова не бывают в одном и том же предложении. Марк, я все-таки жду ответа на мой вопрос.
Я считаю, что в Украине, несмотря на весь свой скепсис зачастую и во всем видеть зраду, люди верят и понимают, что Запад – это спасительное пространство, куда надо обязательно интегрироваться, и верят, что начало там искреннее. И я думаю, они в этом не обманываются. Они понимают, им есть чем сравнивать просто-напросто. Да? Вы посмотрите, какова история Украины, если ее рассматривать в ретроспективе. То есть это все время история сопротивления постоянному уничтожению. Постоянному уничтожению. Неважно, там, через Голодомор, через какие-то восстания, через гражданскую войну, через все. Дикие совершенно события. Вторая мировая. И поэтому никакого другого представления о... будущем там, кроме прозападного, вестернизированного, нет. К тому же, вы понимаете, вот удивительное дело, именно украинская нация, в силу силы украинской общины, она сумела эту коммуникацию, у прибалтов, это, у балтийских народов это вообще хорошо выражено, соединиться с эмиграцией. В Канаде украинские общины, в Америке и так далее, они же ушли, кто во Вторую мировую войну, кто, значит, после революции. И сохраняя национальную связь, они ее сейчас сумели передать вот за эти 3 десятилетия. Удивительное дело. То есть, оказывается, украинец в Аргентине, в Канаде, там, в Торонто где-нибудь, не знаю, там, в Квебеке или в Вашингтоне, оказывается, может жить свободно. Оказывается, может свободно следовать национальным традициям, языку, религии, реальной автокефальной церкви, в которой можно читать молитвы на украинском языке, а не только на старославянском и там, русском и так далее. То есть, оказывается, можно так жить. И Украина, так сказать, вот такая, какая она есть, вполне может существовать. И я думаю, что вот это ощущение, оно внушило, что на Западе, там, где украинцы жили свободно, да, уйдя со своей прародины, но они-то, в общем говоря, показали пример, в том числе, какой могла бы быть Украина, если бы не было всего этого морока советского, и имперского морока не было, и так далее. И люди от этого уже никогда не откажутся. Что касается Америки, вы знаете, там рецидивирует еще сознание советское. видеть во всем хитрожопость, видеть во всем обман, цинизм, потому что они такого насмотрелись от московских властей, понимаете? Это же, в общем, традиция и инструмент, которым постоянно манкировала прежде всего советская власть, а до нее российская власть и так далее. И поэтому как бы во всех других партнерах видят то же самое. Но никогда американский сапог не наступал на украинскую землю. Ни один американский солдат не убивал ни одного украинского ребенка или гражданина. А никогда ничего не сделал, кроме как давал деньги, оружие и помогал. Простите, какое сознание может принять некую альтернативную картину мира, в которой американцы – это враги, а московиты – это друзья? Путин – это вообще спасительная, спаситель, значит, панславянский всех славянских народов в Восточной Европе. Ну, какой дурак в это поверит? Поэтому не от малого зла, что вот и те плохие, и те, но эти меньше плохие, а именно от того, что люди хотят верить в свое будущее, свободное будущее внутри европейских народов, национальное государство, которое становится паневропейским государством, которое ничем не отличимо от, не знаю, когда-нибудь, если в ЕС определится Украина, она через, там, не знаю, 50 лет мало чем будет отличаться от Польши. Она будет таким же государством. Не превратятся они в англосаксов, не заставят их перейти там, в протестантизм или католичество, там, не заставят их, значит, изменить язык. И вот это понимание есть. То, что война, конечно, порождает острую реакцию на любые опасности, на любые, там, не знаю, противоречия и так далее. Ну, ничего с этим не поймешь. Посмотрите, какие острые противоречия. Вы типа неблагодарные. Нет, мы благодарные. Нет, вы неблагодарные. Эти бесконечные. То с Беном Олесом, значит, бывшим министром, то с Польшей. Но на самом деле, о чем спор-то? Спасибо и до свидания. О чем спор? О том, что кто-то не благодарен. Да не в войне. Это же не до благодарности. Выжить бы. Не сгореть бы, не быть убитым. Поэтому все благодарности, наверное, будут потом.
Знаете, вопрос не в благодарности, а вопрос в том, что пристыживают, как бы, что... Пристыживают, да. Пристыживают, и я не чувствую, что помогают из-за пристыживания, а несмотря на пристыживание.
А я вам так скажу, что и украинцам не надо на это реагировать, во-первых. Мне так кажется, я не украинец, я не могу им ничего тут советовать, но не надо на это реагировать. Ну, спасибо, ну, так, конечно, спасибо. Ну, что ты, дружище, ну, все, сколько раз, да, он же не хотел обидеть Зеленского, когда на саммите в Вильнюсе реагировал на слова Ольса. Он говорит, ну, что нам еще сделать, ну, как, ну, вот мы вот. А с другой стороны, и Западу, честно говоря, знаете, я вот видел, как афганцам помогали, какие туда триллионы гнали вагонетками. Больно услышали, спасибо. Сейчас много говорят спасибо за такие денежки, которые были туда отправлены. Я бы сейчас про другие страны говорю, но про Афганистан. Да? То есть люди как бы иной цивилизации, в общем, чужды, по большому счету, американцам, западному миру. Не потому что они плохие или не такие, нет. Но они живут своими. И знаете, много что было в песок уже ушло, в никуда. Ну так в этом случае украинцы дадут 100 очков форы в благодарности, я бы так сказал.
Ну и, конечно, Соединенные Штаты благодарны Украине. Я хочу дать Михаилу возможность задать последний вопрос, и давайте, друзья, завершать нашу беседу сегодня.
Я, может быть, вот из беспокойств, как бы, да, чтобы вы в данном случае, у вас роль Арестовича, вы успокаиваете. Да, значит, меня очень волнует потеря населения Украины. Вот смотрите, сначала там 2 миллиона в Крыму, там было, по-моему, 42 миллиона было 10 лет назад, 2 миллиона в Крыму, раз, потом, вот сейчас мы говорят, 5 миллионов там вывезли еще в Россию. Сейчас там, не знаю, сколько в Европе, 7 миллионов, 8 миллионов. И понятно, что часть вернется, какая-то часть не вернется. Может быть, наоборот, границу откроют, мужчины к нему едут. Они там уже работают, они уже там... И, в общем-то, они там пришлись, не то, что они там на паперте сидят, правда? Да. Может оказаться, что страна с 40-миллионным населением там легко там потеряет 25-30% населения. Я уже не говорю про минные поля вот эти вот. Тут я читаю, размером с Флориду, размером со штаб Флориды минные поля, которые там десятилетиями еще разменят. Там же жить, какое-то пространство ж нужно для их хозяйственной деятельности, для чего-то. Я вот, это все очень, очень как-то беспокойство у меня большое. Я не понимаю, как вернутся ли те 5 миллионов, которых вывезли в Россию? Или как-то...
Да. Ну, вот что я скажу, что, скорее всего, Украина уже не будет той Украиной по популяции, какой она была до всех... Перетрубация, там, начиная с 2014 года. К сожалению, это так. Люди из Европы, уехавшие, вы знаете, далеко не все вернутся. Ну, мы не знаем соотношения, но я думаю, что четверть точно не вернется. Много причин, я много историй слышал. Муж воюет, жена с детьми уехала, нашла себе мужчину.
Еще а дети в школу, они уже как родные.
Да, язык начинают забывать. А, это беда. Это еще одна сторона беды войны. Да? Война приводит и к разрушениям, и всему этому, к сожалению, это так. Не везде, не всюду, но мы понимаем, что это жизнь. И она такая, какая она есть. Да? А я вижу здесь спасительное в том, что если Украина интегрируется в ЕС и НАТО, став частью вот этого большого уже пространства европейского, да, ну, если мы говорим о ЕС, то эти процессы абсорбации, они пройдут легче. Да, она станет меньше, в ней будет 35 миллионов. Но жить в Европе, это означает жить свободно. И сейчас украинцы вправе передвигаться по своему паспорту. Ну, вот так же, если они не мобилизованы и так далее, они вправе абсолютно передвигаться, у них без виз. Конечно, они вот так просто не вернутся. Сразу не вернутся точно. На это вообще расчета нет. Но постепенно Украина, создавая какие-то условия, это не за один год произойдет, и даже, может, не за одно десятилетие, она станет привлекательной, потому что голос земли, голос твоего народа, он звучит громче, чем что бы то ни было. Хоть материальное благополучие, хоть социальные, там, не знаю, возможности, хоть он проснется. Люди, которые чувствуют в себе этот национальный позыв, они вернутся к своим домам, дети, внуки. Такое явление есть. Кто-то не вернется, кто-то ассимилируется, абсорбируется в среде нового обитания. Самая трагическая судьба у тех, кто остается в России. Это правда, потому что в Европе на них не действует пропаганда. Они свободны, живут в свободном обществе. А вот тех утюжат прям по полной, превращая в таких же зомби, которые их окружают там. Понимаете? Они подвергнуты холодной обработке. Знаете, как Солярис у братьев Стругацких, вот, чтобы он там меньше бурлил. И детей. Очень важно, что детей, в общем, денационализируют. Что вряд ли люди, уехавшие в Европу, они сами вправе выбирать. Денационализироваться им, там, оставаться украинцами или становиться там, британцами, французами, немцами, американцами. А вот те, кто остается в России, нет, ими занимаются. Таких детей у нас есть, об этом информация в школах. Берут на учет, специально запрещают говорить на украинском языке. У них нет возможности ходить в украинскую церковь, УПЦ, даже МП какая-то на территории России, их нет. И так далее, и так далее. Вот там идет процесс, ну, такой манкуртизации, назовем его, как эти манкурты, это люди без памяти, о которых в свое время Айтматов выписал в своем романе. Вот приблизительно такой процесс действительно идет. Вот с ними очень трагическая ситуация. Вот там, не знаю, может быть, лучше им даже и остаться, больше, чем, если они себя не ощущают больше украинцами, остаться в России лучше.
Хорошо, тогда я завершу нашу беседу, сыграв маленького Арестовича, и скажу, что ну, голос оптимизма здесь у меня такой. Я считаю, что это замечательно для Украины, потому что то, что это создает, это гигантская база диаспоры. Потому что эти люди, которые сейчас уезжают, и пришлось из-за войны спасать себя, это абсолютно понятное действие, но они станут частью общества, они разбогатеют, их дети разбогатеют, и они будут говорить об Украине, и они будут туда ездить, правильно, как, абсолютно как Марк сказал, что голос земли будет их звать, и это просто приведет к тому, что диаспора Украины будет более состоятельной и сможет больше помочь развитию
страны. Мы такие примеры в истории видели, конечно. Когда богатая диаспора, так сказать, возвращается, но инвестирует в страну, помогает.
С армянами так.
Ну, не только. Там много мы видели и других примеров, так сказать, албанцы так делали и так далее.
Хотите,
так,
чтобы это было как в Париже?
Да. Поэтому я все-таки думаю, что те, кто подались на Запад, они бесценный материал. Они все равно принесут свою пользу. Вот те, кто уехали на Восток, там, знаете, из какого-нибудь Мухосранска помогать, да, вряд ли чем-то.
Как я говорю, есть групповая ответственность для россиян, есть наказание «Жизнь в России». Друзья, хочу благодарить Марка Фейгина, хочу благодарить Михаила Портнова и всех наших замечательных зрителей. Нас смотрело 11 500, возможно, это новый рекорд для этого канала. Жмите лайки, подписывайтесь на канал Марка Фейгина, на «Голос Силиконовой долины», на «Рашкин репорт», и следите за тем каналом, на котором вы видите это видео. Возможно, это не один из этих каналов. Вот так, друзья, до новых встреч. Слава Украине, God bless America.
Ну, мы не прощаемся же, правильно?
О, да. Всем всего доброго.